Глава пятая. Из выходивших на террасу окон главного корпуса бил яркий свет. Лишь там, где возвышалась стена, в углах таились сумерки. На полу виднелись замысловатые, похожие на черное кружево, узоры. Это отбрасывали тень кованные стулья. Причудливый орнамент тянулся, приковывая взгляд по каменным ступеням и, постепенно сливаясь в царящей вокруг темнотой, терялся среди сочных лишь несколько дней тому назад взошедших на клумбе гладиолусов. Людей на террасе толпилось немало, но он почти тотчас же различил среди них несколько раз мелькнувшую на фоне окна мисс Уоррен. Увидев Дика, она сразу же направилась к нему, и лишь тогда он смог рассмотреть ее как следует. Шагнув за порог, она будто вынесла с собой на улицу отразившийся в ее лице свет. В ее душе звучала музыка, и она шла, повинуясь ее головокружительному ритму. Вот уже целую неделю она день и ночь внимала этому невесть откуда взявшемуся, но ликующему и зовущему голосу. Он пел о пылающих июльских небесах и о таинственной сени летних ночей. Словом, о любви и счастье. А сегодня, когда мечта ее вот-вот, казалось, готова была стать реальностью, она вдруг начала слышать этот голос так отчетливо, что ей захотелось разомкнуть свои бледные, плотно сжатые уста и петь самой. Ну что ж, добрый вечер, капитан, сказала она. Их взгляды будто слились воедино, и после первых слов она лишь с трудом смогла отвести от него глаза. «А давайте мы с вами посидим на воздухе». Она стояла перед ним неподвижно, и лишь взгляд ее скользил в поисках скамейки. «Ведь уже почти лето». Вслед за ней вышла тучная, аккуратная, укутанная в шаль женщина, и Николь их познакомила. «Капитан-дайвер, сеньора!» Франц, сославшись на занятость, ушел, и Дик принес с террасы три стула. «Приятный вечер!» — заметила сеньора. «Очень красивый», — согласилась Николь и тотчас обернулась к Дику. «Скажите, а вы здесь надолго?»
«Если вы имеете в виду мое пребывание в Цюрихе, то да».
«Вот, наконец, и пришла к нам настоящая весна», — не унималась тем временем любившая, как видно, поболтать сеньора. «Простите, а нельзя ли поточнее?»
«Извольте, до конца июля».
«А мне уезжать в июне?» «В июне здесь чудесно!» Снова вмешалась в разговор ее назойливая спутница. «Почему бы вам не остаться на пару недель дольше? Потом, когда начнется жара, можно и уехать». «Куда же лежит ваш путь?» — поинтересовался Дик у Николь.
«Пока не знаю. Это должна решить Бэби, моя сестра. Надеюсь, она выберет хорошее место, где мне не будет скучно. Я ведь столько упустила. Но, возможно, для начала доктора порекомендуют мне размеренный образ жизни и велят ехать туда, где тихо и спокойно. В Кома, например. Послушайте, а что, если и вы тоже приедете в Кома?
Ах, Кома! Снова начала сеньора.
Откуда-то из глубины корпуса вдруг донеслись звуки музыки. Инструментальное трио начало исполнять легкую кавалерию Зуппе. Николь, встрепенувшись, встала и, увидев, как она юна и прекрасна, Дик едва не задохнулся от вдруг нахлынувших чувств. Он улыбнулся, и она улыбнулась, и в ее трогательной детской улыбке он увидел всю искалеченную юность мира.
Боюсь, эта музыка не даст нам поговорить.
Давайте лучше пройдемся. Спокойной ночи, сеньора.
Доброй ночи, доброй ночи. Спустившись по поросшему травой склону туда, где петляли между деревьев бесчисленные дорожки, они тотчас же оказались в темноте. Она взяла его за руку.
Кстати, о музыке. Сестра прислала мне из Штатов кучу пластинок. В следующий раз, когда вы приедете, мы с вами непременно должны их послушать. Здесь есть одно старое дерево. Так вот, в его дупле я надежно припрятала свой фонограф. Ни одна живая душа не отыщет.
Думаю, это будет замечательно.
«А вы слышали Индостан?» — задумчиво спросила она. «Я вот никогда раньше не слышала, но как-то недавно поставила пластинку, и мне понравилось. А еще у меня есть. Так почему мы называем их малышки? И я рад, что твои слезы обо мне. Я просто уверена, что когда вы были в Париже, вам нередко доводилось танцевать под эти песни.
Должен признаться, мисс, в Париже я не был». Ее кремовое платье, в зависимости от освещения, казалось то голубым, то серым,
а необыкновенно светлые, буквально льняные волосы ослепляли и завораживали. Всякий раз, когда Дик поворачивался к ней лицом, он видел, что на губах ее играет легкая полуулыбка. А когда они почти вплотную подошли к залитому светом множества фонарей шоссе, ее лицо вдруг засияло, словно лик ангела. Она была бесконечно благодарна ему за подаренный праздник, и тем менее он понимал, что же значит зарождающееся в его душе чувство, тем доверчивее она делилась с ним сокровищами своей души. Он догадался, что именно такой была прежняя Николь, веселой и беззаботной, уверенной в себе и в собственном будущем. Казалось, вся радость мира отражается теперь в ее восторженном взгляде. «В последнее время за мной здесь уже почти не смотрят», — сказала она. «И первым делом я поставлю для вас две лучшие пластинки. Пока вернется слуга стада и... Прощай, Александр».
Они договорились, что встретятся через неделю. С немалым опозданием, прибыв в клинику, он понял, что Николь его ждала. А иногда, иначе что заставило бы ее выбрать для прогулки именно то место, где он волей-неволей должен был оказаться, выйдя от Франца. Ее откинутые назад волосы не спадали на плечи, И всякий раз, когда он бросал на нее взгляд, ему казалось, что это удивительное лицо лишь на мгновение, словно вспышкой молнии, выхваченной из тьмы. Это было лицо юной богини, весенней ночью ступившей из чаще леса на залитую лунным светом поляну. Ее породила великая тайна, и, любуясь ее дивной красотой, Дик втайне мечтал о том, чтобы не было у нее ни подонка отца, ни сестры Бэби, ни того, что в своих письмах она именовала прошлым. Как прекрасно было бы просто случайно встретить ее здесь, среди цветов и трав, никому неизвестную, не помнящую ни своего имени, ни своих родных, девушку, единственным пристанищем которой в этом мире является сотворившая ее ночь. Вместе они отыскали служившее ей тайником дерево и извлекли из старых глубин огромного дупла фонограф. Затем, пройдя мимо мастерских, завернули за угол, взобрались на лежавшую в густых зарослях кучу бревен и, без труда одолев невысокую стену, присели на замшелые камни. Минут пять они молча всматривались в плывущий над погруженный в кромешную тьму долиной туман. Даже считавший Дика неисправимым Лавеласом Франц в жизни не подумал бы, что они зайдут так далеко. Ибо в тот глухой, объятый тайной час они оба словно вернулись в Штаты. Им было жаль до слез. Ах, милый, жаль до слез. И вот уже его мчит в город к ней такси. Ах, нежная моя, полночное такси. Их судьбы повенчал навеки Индостан, и потому она поет лишь для него. Затем пришла пора прощаться навека, но пламя их любви пылает в их сердцах, и вот уже его и нет, а есть лишь реки слез. И люди все спешат, ведь им и дела нет, что значит в ее жизни Индостан. В теплом влажном воздухе все плыли, сменяя друг друга тихие мелодии. В любой из них были неразделимы тоска и надежда. Как только музыка смолкла, вступал со своей нехитрой, состоящей всего из одной ноты, партией кузнечик. Вскоре, однако, Николь выключила фонограф и стала петь ему сама. «Подброшу в небо медный грош, пусть решка выпадет, так что ж?» Петь она умела так, что казалось, будто у нее совершенно нет дыхания. Дик вдруг встал. «Постойте, куда же вы? Разве вам не нравится?» «Что вы, я просто очарован!» «Как жаль, что лишь сказав ему прощай, ты вдруг узнаешь, как тебе он дорог!» «Я счастлива, что вы неравнодушны к музыке, это меня наша кухарка выучила еще дома, в Чикаго!» Она улыбнулась ему так, будто хотела выразить в этой улыбке и подарить ему все, решительно все, что составляло мир ее души. И словно в награду за то, что он оказался отзывчивее других и не прошел мимо столь трепетно хранимых ею сокровищ, за то, что сердца их, пускай недолго, набились в унисон, то есть за сущий, казалось бы, пустяк. Она на полном серьезе обещала ему всю себя. Медленно, как во сне, Текли минуты, и ей казалось, что здесь, под сенью объятых полночной тьмою ив, ее метущаяся душа обрела, наконец, пристанище. Поднявшись вслед за ним и споткнувшись о фонограф, она тотчас прижалась к его груди. «У меня есть еще одна пластинка», — сказала она. «Надеюсь, вам о чем-то говорит название. До свидания, Летти».
«Да поймите же, честное слово, я никогда, никогда в жизни ничего этого не слышал».
«Не слышал, не знал, не вдыхал, не пробовал», — мог бы добавить он. Лишь вульгарно размалеванные путаны в душной полутьме злачных мест. Те девушки, которых он знал в 14-м году в Нью-Хейвене, целовались наспех, заранее упираясь руками парню в грудь, чтобы вовремя оттолкнуть его прочь. И вот теперь это, еще не успевшая поверить в собственное спасение, лишь чудом избежавшая распада личности, девчушка фактически заново открывает для него Америку.